дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Начинаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». Сегодня я работаю одна без Виталия Дымарского. Он, к сожалению, приболел, но надеюсь, что к следующим выходным все будет нормально, и Виталий вновь будет в строю. Но мы программу сегодня посвящаем проблеме религии при Хрущеве. Хрущев и церковь – антирелигиозная кампания. Так мы формулируем тему сегодняшней передачи. Я представлю наших гостей. Это журналист, обозреватель «Московского комсомольца» Сергей Бычков. Добрый день, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И главный редактор газеты «НГ Религии», приложение к независимой газете, Марк Смирнов. Добрый день, Марк.
Добрый день.
Перед тем, как начать разговор с нашими гостями, мы по традиции передаем слово нашему корреспонденту Андрею Гаврилову, который вот небольшую зарисовку из той эпохи нам представит.
Закрытие монастырей, попытки расправиться со священниками, запрет на колокольный звон, пропаганда атеизма – все это было во времена Хрущева. Позиция генсека в отношении церкви прекрасно видна по его высказываниям. Мы продолжаем быть атеистами и будем стараться освободить от религиозного дурмана большее количество народа, говорит Хрущев еще осенью 1955-го. Позже заявляет: «Скоро мы покажем последнего священника по телевидению». Число монастырей и православных храмов в Советском Союзе резко сокращается. Наступление Хрущева на церковь начинается осенью 58-го, когда выходит несколько постановлений. В одном из них партийным и общественным организациям предложено развернуть наступление на религиозные пережитки в сознании и быту советских людей. Повышен налог земельных церковных участков, включая даже кладбища при монастырях. Из библиотек исчезают религиозные книги. Власть пытается не пустить верующих в святые места. Рядом с ними или даже прямо на их месте устраивают свинарники и мусорные свалки. В конце 50-х Хрущев запрещает колокольный звон, разрешенный Сталиным осенью 41-го. Попытки церковнослужителей протестовать успеха не имеют. Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай в миру Борис Ярушевич сравнивает хрущевское наступление на церковь с преследованием, которое было до Великой Отечественной войны. Он против закрытия сельских церквей, говорит, что газета «Правда» пишет ложь Святой Церкви. Хрущев митрополита ненавидел и позже добился его смещения. Закрыть храмы и монастыри удается, правда, не везде. Так, попытка ликвидировать Речульский монастырь вблизи Кишинева превращается в настоящее побоище. Паства окружает здание плотным кольцом. Милиционеры стреляют по людям. Один человек убит, несколько ранено. Ценой человеческой жизни монастырь все же отстояли, как и Псково-Печорский. Когда туда привезли указание о закрытии монастыря, архимандрит Алипий в миру Иван Воронов бумагу разорвал и сжег и сказал, что лучше пойдет на мученическую смерть, чем закроет обитель. От монастыря Хрущев и его приближенные отстали. Возможно, еще и потому, что министр культуры страны Елена Фурцева побывала в обители, поговорила с архимандритом и убедила Хрущева не принимать репрессивных мер против Псково-Печорского монастыря. Советские власти усилили давление на Троице-Сергиеву лавру. Милиция и люди в штатском провели акцию запугивания. В день памяти святого Сергия Радонежского 8 октября 60-го они задержали многих верующих и их арестовали, требуя, чтобы те больше в лавру никогда не приходили. Спустя год закрыли Киево-Печорскую лавру и даже туристов в нее не пускали. А вот работу двух женских монастырей в Киеве остановить не удалось. В 61-м Хрущев требует сместить Николая Ярушевича, чья критика в адрес генсека и ЦК Компартии нарастает. Он говорит, что сейчас, и это очевидно, проводится линия на уничтожение православной церкви и религии вообще, причем более глубоко, чем это было, к примеру, в 20-х. Митрополиту Крутицкому и Коломенскому предложено переехать на кафедру в Ленинград или Новосибирск. Тот отказывается. Говорит, что, как любой гражданин Советского Союза, имеет право жить по месту прописки. Это небольшой домик рядом с метро Бауманская. Митрополиту там помогает по хозяйству некая женщина-медсестра. В доме она исполняет обязанности экономки. Некоторые историки считают, что женщина была завербована, поскольку при первом сердечном приступе у митрополита осенью 61-го она вызвала не обычную районную неотложку, а ту, которую ей приказали. Николая Ярушевича отвезли в больницу, где вводили большие дозы лекарств, и сердце митрополита не выдержало. С 58 по 64 закрыли больше 4000 православных храмов. Кульминацией нападок Хрущева на церковь стал взрыв Преображенского храма в Сокольниках в Москве в начале июля 64-го. Под предварительным предлогом строительства метро. Очевидцы вспоминали, что церковь будто поднялась над землей и рассыпалась. Люди в слезах брали кирпичики на память. Некоторые считают, что отставка Хрущева была не случайной именно 14 декабря 64-го, в день покрова Пресвятой Богородицы. Возможно, так Бог воздал генсеку за кощунственные и циничные действия против церкви.
Сейчас будем ошибки искать у Андрея Гаврилова. Но, во-первых, конечно же, Екатерина Фурцева. Ну,
еще и храм страшно, все-таки на Преображенской площади, не в Сокольниках, который был взорван недалеко от входа в метро. И все жители Преображенки знают это место. И сейчас действительно ставится вопрос о его воссоздании. Ну и еще, конечно, надо сказать, что все-таки Екатерина Фурцева в то время была еще не министр культуры, а только секретарь ЦК.
Угу. Ваши замечания, Сергей?
Ну, и вряд ли она, конечно, была в Псково-Печерском монастыре, вряд ли она беседовала с отцом молитвием. И вряд ли это повлияло на то, что монастырь не был закрыт.
Если человек об этом рассказал, я думаю, это же не рассказ очевидца, значит, где-то об этом написано.
В принципе, вообще очень много легендированного, понимаете? Вот, скажем, обстоятельства смерти митрополита Николая. Ну, вот фраза «вводили большие дозы лекарств». А что значит положить тяжелобольного человека и вводить малые дозы лекарств? Это же совершенно... Только врач понимает, сколько и какие количества лекарств надо выводить.
Но все равно при странных обстоятельствах говорят
так. Потому что вот я полагаю, что вот эта информация, она во многом как бы стимулирована западными источниками, вообще западными советологами, исследователями проблем религиозной жизни в СССР, в частности, такими как Джейн Эллис, как Поспеловский и целый ряд других, которые, не имея точных источников, архивных данных, зачастую просто оперировали слухами. Например, смотрел архив сам издата «Радио Свобода», очень внимательно там работал. Вы знаете, я читал кучу вот такого рода материалов, которые приходили вот просто, ну, как бы, когда туристы вывозили или через дипломатов передавали разные, скажем, рукописные тексты, которые вот именно в этот архив сам издата и попадали, они наполовину, в общем, составляют такой мифологический пласт. Это не исторические документы и ничем не оправданы.
Ну что ж, наши источники сегодня, напомню, уважаемые источники, это Сергей Бычков и Марк Смирнов. Давайте все-таки начнем наш разговор об этом времени. Можно ли действительно говорить, что это один из самых тяжелых периодов в истории церкви, в советский период?
Безусловно. Да? Дело в том, что ведь, значит, когда говорят «хрущевские гонения», то часто забывают о том, кто стоял действительно за разработкой всех этих планов. А за этим стоял тогда главный идеолог Компартии, это Михаил Суслов. И он дважды предпринимал наступление на церковь. Первое наступление было предпринято в 49-м году, но оно было удачно отражено Карповым. Второе в 54-м после смерти Сталина. Оно также было
нейтрализовано. Карпов комиссию при совмении,
нет, он был он председателем Совета по делам Русской православной церкви. Это полковник, который был назначен Сталином в 43-м году. Причем Сталин ему
сказал...
Давайте
тогда скажем полковник Министерства государственной безопасности. Потому что полковник, он не строевой службы.
Естественно, да. И Сталин при этом ему сказал в 43-м году, что не вздумайте быть оберпрокурором. Вот из переписки, например, сохранившейся Карпова с патриархом Алексеем I, мы знаем, что у них были очень теплые, дружеские отношения. И, как ни странно, вот именно в этот период гонений, который названы хрущевскими, Карпов выступает как защитник церкви.
Я вообще не согласен с термином «гонение». Все-таки гонения предполагают действительно тотальное уничтожение, допустим, христиан в Древнем Риме. Да? Вот гонения на христиан при Диоклетиане, скажем. Да? Гонения действительно 20-30-х годов. Это гонения.
Но
при
другое.
Хрущеве можно говорить, безусловно, о преследовании церкви. Можно говорить о дискриминации верующих и духовенства. Но, простите, какие гонения, когда патриарх занимает особняк в Чистом переулке, бывший особняк германского посла фашистской Германии, когда он разъезжает по Москве в ЗИЛе, в правительственном автомобиле, когда иерархов наделяют полномочиями представлять Советский комитет защиты мира и участвовать во всемирном движении, когда они выезжают за границу.
Для внешней политики присутствие иерархов в церкви необходимо было,
да,
для того,
верно.
Чтобы все-таки лицо
верно. Но, понимаете,
сохранить. Образ страны.
Уже не подходит,
то есть,
потому что это избирательное
гонение. Наверное, главное противоречие, простите, сейчас мы об этом поговорим, что, с одной стороны, безусловно, это можно назвать антирелигиозной кампанией, пусть не гонение,
да, вот
но некая
точно.
Компанейщина
вот
была.
Да?
Но, с другой стороны, на международном уровне хотелось сохранить присутствие Русской Православной Церкви в политической
как
жизни
в свою
страны.
Очередь, да? Западным центром, которые следили внимательно, и это и внешнеполитические ведомства разных стран, например, США, для них, наоборот, было очень важно трактовать это как гонение на верующих, Ватикану в том числе, для того, чтобы представить ситуацию в Советском Союзе как действительно вызывающую возмущение всего мирового сообщества или всех христианских церквей.
Ну, ладно, перестаньте. Все-таки давайте все-таки вспомним, что Андрей про это не сказал, что именно в эти годы, если я правильно помню, в 59-м году
8 мая 59-го года, журнал. Первое было совещание, организованное
СУСО. Был вот организован, основан журнал «Наука и религия». И началась кампания по пропаганде такого агрессивного атеизма. Вот, как я понимаю, сродни, там, не знаю, 20-м годам, в первые годы советской власти.
Ну, даже не сравнить. Я бы сказал, что эти гонения, конечно, я согласен со своим коллегой, когда он говорит, что да, не было таких кровопролитий, то есть не сажали направо и налево, хотя мы знаем, что в это время были посажены два архиепископа. Был, значит, арестован, посажен архиепископ Черниговский Андрей Сухенко и, значит, архиепископ Ивановский Иов Крисович.
А по каким статьям, интересно?
Значит, их обвиняли в том, что они превышали должностные полномочия, недоплачивали налоги, и оба получили сроки. Ну, конечно, по сравнению с 20-ми, это были сроки, как говорится, детские, 5-6 лет, хотя это все сопровождалось фельетонами. Но я бы хотел напомнить еще одну деталь такую, что, например, значит, тогдашний ответственный секретарь журнала «Московской патриархии» Анатолий Васильевич Ведерников, он, значит, через агентство нанимал, и агентство присылало, были такие тогда агентства, оно присылало все вырезки, значит, касающиеся религии. Так вот, надо сказать, что к концу 59-го года агентство отказалось от этих услуг, потому что они не справлялись с этими вырезками, такой поток шел. И я помню, отец Александр Мень рассказывал, что в день выходило примерно от 7 до 8 книг атеистического содержания. Mm-hmm. То есть можно себе представить, какой это был массированный шквал.
И еще то, что я прочитала, именно в это время был введен учет и контроль всех таинств в церкви, когда необходимо было паспортные данные записывать, кто когда чего венчался, крестился,
да,
и прочее,
это
прочее. Регистрация.
Позже. Это уже пришло после 61-го года,
ну,
когда
вот
летом,
же
да,
годы, да, в хрущевское время.
18 июля 61-го года был проведен архиерейский собор, на котором было потребовано, чтобы священник не возглавлял двадцатку, а был наемником. То есть двадцатка возглавлялась старостой светским, часто это был человек...
Что такое двадцатка, вы нам объясните?
20 человек верующих, которые...
Значит, исполнительный орган любого прихода, любой религиозной общины, во главе с председателем и ревизионной комиссией. 20 человек, без этой двадцатки нельзя зарегистрировать общину. Обязательно должна быть двадцатка.
И архиерейский собор 61-го года, который действительно был разбойником, ничем собором, на нем, значит, доклад «Основное дело» митрополит Пимен, будущий патриарх Крутицкий и Коломенский, он лишил священника каких-либо прав. То есть двадцатка имела право расторгнуть договор со священником, не объясняя ему, почему она расторгает его. И священник оказывался на улице, выброшенный просто. То есть, на самом деле, действительно, конечно, это были гонения. Но если мы вспомним, например, о том, сколько было к 59-му году монастырей, было 58 монастырей на территории Советского Союза и 7 скитов. И уже в 59-м году, в конце 59-го года, Фуров приезжает в Одессу.
Это заместитель председателя Совета по делам религии при Совете министров СССР. Но уже только не Карпова, а уже заместитель Кураедова.
Фуров. Кураедова, да. И он начинает вести с патриархом, значит, переговоры, и доклады в ЦК, сохранились архивы, его докладные записки о том, что с патриархом достигнуто соглашение. К 61-му году сократить количество монастырей на 22, то есть практически почти наполовину, и уничтожить все 7 скитов. Но потом события развивались уже по непредсказуемому сценарию, после 61-го года.
А что касается экономического давления, действительно, был чуть ли не в 50 раз повышен налог,
был повышен,
да?
Налог на землю, на
свечной
изготовление свечей и вообще доход самих священников, то есть их зарплата. Если она раньше не контролировалась, священник... Ну, прямо скажем, мог злоупотреблять и даже очень большие деньги забрать из церковной кассы, как, впрочем, и сейчас, то после 61-го года, когда церковь как бы сама отстранилась от административно-экономической жизни приходской, то уже приходской совет выплачивал зарплату священнику.
Он сам назначал, сколько он должен ему платить, сколько он
может
платить.
Да. Да. А раньше сам священник себе назначал, сколько он хочет себе платить.
Обычно сейф стоял в алтаре, он открывал сейф и брал столько, сколько считал нужным.
Ну, по-разному. Вот делили в основном, кстати говоря, только крупные бумажки. А мелочь, как мне рассказывал покойный митрополит Никодим, обычной диаконской свечой делили на, допустим, 4 кучки, если притч церковный, то есть священнослужителей было 4, делили на 4 равные части. Мелочь вообще не считали. Вот. Поэтому нельзя сказать о том, что как бы не было оснований у властей говорить о том, что нету финансового злоупотребления. Конечно, они были. Конечно, были. А после 61 года священник получает зарплату, она фиксированная, она сразу же фиксируется и налоговым органом, финанспекцией.
Это считались нетрудовые доходы.
С этих денег не совсем так. Это трудовые доходы, 19-я статья налогообложения, которая приравнивала священнослужителя к частному предпринимателю, скажем, врачу-дантисту, сапожнику, или, ну, представим себе, какого-то вот в советской системе человека.
Какое-то, может быть, частное предпринимательство официальное в советское время.
Были дантисты, которые сами, вот так сказать, платили свои налоги отдельно, потому что это...
Налоги были людоедские, конечно.
Но налоги были высокие. Но при этом я хочу сказать, что даже при этой налоговой системе, ну, скажем, священник Троицкого собора Александра Невской лавры получал в 70-е годы 550 рублей. Вот чистыми оставалось где-то 300-350. Остальное он отдавал государству. Но заметьте, что для среднего советского человека зарплата в 300 рублей, но это очень неплохая зарплата, даже минус
профессор налог. Профессор получал примерно столько.
Да, даже минус налог. Архиерей получал до 1000 рублей.
А еще мы не сказали, какова судьба была в этот период учебных заведений богословских?
Ну, вот здесь действительно очень вы правильно это отметили. Действительно, ведь не только монастыри, скиты, святые места подверглись вот закрытию, административному закрытию, без, конечно, всяких законных оснований, а еще и духовные школы, потому что Хрущева, как идеолога, кстати, вот вы сказали, что главный был виновник и идеолог Суслов, а вы забыли Ильичева. Вот Хрущев в своих воспоминаниях, он конкретно пишет, что все это делал Ильичев, и даже он пишет, он хотел получить пропуск в политбюро, вот и старался. Конечно, это писал поздний Хрущев, конечно, это уже был пенсионер, который был милый, замечательный, добрый старичок, живя у себя на даче, на пенсии.
Я о многом жалел, кстати.
Да, вот. Так вот, было, конечно, принято и решение о сокращении духовных школ, но, видимо, продолжим после перерыва.
Совершенно верно. Рано к нам пришла Марина Старостина, поэтому раньше и начнет. Напомню, что мы слушаем с вами, кто-то слушает, а кто-то ведет программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». Сегодня мы говорим о церкви, о религии в хрущевскую пору, об антирелигиозной кампании известной. Продолжим после выпуска новостей. И если у вас есть какие-то уточняющие вопросы или реплики, тоже готовы их озвучить в прямом эфире. Напомню, номер СМС плюс 7 985 970 45 45.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Напомню, что сегодня мы говорим о том, что происходило с церковью в то знаменательное время. И у нас в гостях Сергей Бычков, журналист, историк, обозреватель «Московского комсомольца», и Марк Смирнов, главный редактор газеты «НГ Религии». Я бы хотела немножечко поподробнее рассказать, расшифровать, что значит «закрывали монастыри», чтобы все-таки люди понимали, что это значит. Это же не просто... Или закрывали храмы, или монастыри, да? Это не просто забивали там двери. Это же было как в 18-м году. И колокола снимали, и кресты снимали. Было такое?
Все по-разному. На самом деле, иногда это выглядело просто так, что сам священник оставлял приход, или его лишали регистрации, тогда он не мог служить, и храм через несколько месяцев превращался уже в недействующий, тогда власти говорили, раз община не существует, он закрывается. Иногда он просто стоял закрытый, иногда действительно какому-то председателю колхоза, вспомнил знаменитый рассказ Шукшина про церковь, начинают ее ломать. пытается, не знаю, там, на кирпич разобрать или пытается крест свалить. Это все зависело от, во многом от местных властей, даже от председателя колхоза. А где-то, ну вот, просто стоит закрытая церковь с повешенным замком. Таких храмов было много, и они практически дожили до времени перестройки, потом открывались.
Мы говорили с вами о том, что гонения развивались волнообразно. Начавшись в мае 58 года, к 61 году они достигли своего апогея. И 61 год был таким решающим годом. Во-первых, убрали Карпова. Во главе, значит, совета стал Кураедов. Во-вторых, значит, умер митрополит Николай Ярушевич, умер протопресвитер Николай Колчицкий, который играл тоже видную роль. Но здесь, говоря о гонениях на русскую церковь, мы часто забываем о том, что эти гонения коснулись всех конфессий на территории СССР. Они коснулись и протестантских деноминаций, и мусульман. То есть это действительно вот шло такое сплошное, потому что, еще раз напомню, что постановление, принятое Суслом, оно так и называлось, о недостатках в научно-атеистической пропаганде. И уже потом, летом 59 года, были выработаны конкретные меры. И это все спускалось вниз. И вот уже когда произошел этот перелом в 61 году, все уже стало неконтролируемым. То есть врывались в храм, молодежь врывалась, начинали крушить все, что попало. То есть это действительно напоминало вот это беснование 20-е годы. И, конечно, значит, вот направлялось это сверху из Москвы. То есть это все были результаты тех постановлений, которые были приняты ЦК КПСС. То есть люди почувствовали полную безнаказанность.
А какое-нибудь сопротивление какое-то было?
Но дело в том, что, значит, в 60-м году, во-первых, значит, Карпов еще в мае 59-го года предупредил патриарха Алексея Симанского о том, что готовится такое постановление. И он стал проситься на прием к Хрущеву, тогда он был первым секретарем. Хрущев отказал ему в приеме, и когда был, значит, официальный прием 7 ноября 59-го года в Кремле, то патриарх Алексей подошел к Никите Сергеевичу и попросил его принять. Он ему сказал, что какие проблемы, вот изложите это в письме. Вызвали после этого митрополита Николая Ярушевича в совет, и Карпов ему сказал, если вы чем-то недовольны, вы можете написать письмо. Митрополит Николай написал письмо, конечно, это был коллегиальный такой труд, там участвовал Анатолий Васильевич Ведерников. Это письмо было передано в совет по делам религии, естественно, совет уже передал по высшей инстанции. Потом Карпов вызвал митрополита Николая и сказал, факты, изложенные в письме, не подтвердились. Ответа на это письмо не было.
Вот вообще, чтобы закончить вот мысль, которую вы подняли, Ксения, по поводу еще и духовных школ, тоже надо сказать о том, что задача была, конечно, лишить церковь кадры. Кадры – это, естественно, духовные школы, семинарии, академии. В тот момент их было 8 семинарий и 2 академии. В результате вот хрущевских административных таких вот мер осталось только 3 семинарии и 2 академии. Вот. Действовали по-разному. Иногда, допустим, препятствовали поступлению новых студентов, абитуриентов. И при отсутствии, естественно, наполняемости, как бы, семинария нужно было закрываться. Для этого, ну, конечно, использовались разные способы. Это могли, допустим, через военкомат человека вызвать на сборы учебные военные, или забрать в армию, или через милицию, или через комсомол. То есть разные были какие-то пути, когда студентам или будущим студентам не давали попасть в ряды, в состав учащихся. Вот, это первое. Второе, конечно, были возможности, не знаю, отключить там, не знаю, электричество, воду и такое.
Методы те же, короче.
Вот. Да, то есть чем дальше мы смотрим где-то на периферии, в какой-то области или в какой-то республике это происходит, скажем, на Украине были более свои, более жесткие методы, в Молдавии, где были попытки даже использовать милицию, чтобы изгнать монахов или монахинь из монастырей. В центре немножко по-другому все происходило, но главная задача была, чтобы вот сократить число этих духовных школ. Ну, вот в результате практически до самой перестройки, до той свободы религиозной в стране существовало, как я сказал, 3 семинарии, 2 академии. Одна в Ленинграде, другая в Загорске или Московской духовной академии.
Говоря о монастырях, не будем забывать, что была система прописки. То есть закрывался монастырь, как, например, Глинская пустынь была закрыта. Куда деваться монахам? Они прибивались в Почаевскую лавру. В Почаевскую лавру совершались постоянно полицейские рейды, которые отлавливали людей без прописки. У них был штамп выписан, все это нарушение паспортного режима увозили, значит, сажали в обезьянники и говорили о том, что еще раз поймаем, значит, все, будет срок.
Практически то же самое студенты семинария. Если человек приехал, скажем, из Украины и поступил в Ленинградскую духовную семинарию, он должен был быть прописан по адресу Обводный канал, дом 17. Если у него такого штампа не было, ему говорили, вы знаете, вам в прописке отказано, или вы не прописаны, покиньте
это
город.
Это города были, да. Конечно.
Ну, да. В любом вообще месте вы не можете по советским законам прожить больше, там, не знаю, 2 недель, если вы не прописаны.
Почему, можно ли объяснить все-таки, в чем причина такого неприятия и такого планомерного уничтожения церкви?
Да, ну вот, наконец, мы подбираемся все-таки к главному, что у нас во всей этой истории Хрущев теряется.
Нам ну, конечно, потому что мы говорили и про Суслова, говорили про Ильичева, при всем при том, все равно Хрущев, по-моему, не сопротивлялся этому давлению, а активно поддерживал это.
Он был, конечно, мотором этого, он был идеологом.
В чем была причина раздражения?
Вот главное, понимаете, ситуация такая. Хрущев мстит всем, кто был верен Сталину. Вся вот эта иерархия, названная Сергеем Сергеевичем, протоиерей Колчицкий,
Карпов,
и Карпов, как ставленник, тем более не только даже Сталин, но еще и Берии, потому что, будучи полковником госбезопасности, он был, Берии, приглашен на тот знаменитый разговор 3 митрополитов со Сталином. Присутствовал только один Карпов, но он уже...
Который записывался, сократил запись беседы.
И тут же был назначен вот таким куратором от государства по церковным, общерелигиозным делам. Поэтому Хрущев вот ненавидел не только, кстати говоря, тех иерархов, которые благодарны были, конечно, бесконечно Сталину. Можно вспомнить, допустим, фотографию в журнале Московской патриархии за 1953 год, где некрологи, где соболезнования, где просто плач и стон стоит по поводу смерти великого вождя Иосифа
Виссарионовича. Богоданный вождь, как он назывался.
Да, богоданный вождь. Так вот, когда он лежит богоданный в гробу, и это красивый, такой замечательный, известный исторический снимок. Естественно, рядом стоит в почетном карауле солдат с повязкой траурной, с винтовкой, с примкнутым штыком. Но рядом с ним, на этой фотографии, которая опубликована в журнале Московской патриархии, стоит митрополит Николай, а в руках у него архиерейский посох, который тоже напоминает тоже ружье, понимаете? Вот. И он тоже в почетном карауле. Но это все было искренне, потому что они действительно и верили, что Сталина послал Бог, и он спас церковь, и он, ну, действительно, как великий Константин, как император, который вот сначала был против христианства, был богоборцем, а потом вдруг взял и чудесным образом изменился.
1949 год это тоже подтвердил, да. Когда, значит, тот же Карпов сообщил патриарху о готовящемся наступлении на церковь со стороны Суслова, тогда молодого идеолога. И это все было отбито. Но, возвращаясь к вашему вопросу, я вспоминаю, что у отца Александра Мени был любимый анекдот, как два встречаются старых большевика, один другому говорит, слушай, говорит, помнишь, как мы брали зимний в 17-м? А другой ему говорит, да, говорит, погорячились мы немножко. Вот примерно так же, я думаю, что Никита Сергеевич, когда он сработал над своими мемуарами, он, наверное, понял, что да,
не,
вот
когда он работал над мемуарами, он очень многие вещи переосмыслил. И это, и эту историю, и историю,
верно,
связанную с Пастернаком, и многие-многие другие.
Тут еще важно иметь в виду, он боролся-то ведь не с церковью, он боролся с антипартийной группировкой. Маленков, Ворошилов, Булганин, Каганович.
Кстати, все это началось после разгрома этой антипартийной группировки.
Потому что они-то были противниками всяческих притеснений и гонений церкви. Это мы сейчас представим, что Сталин изверг, все остальные по локоть в крови, и Никита Сергеевич, соответственно,
Сталин
тоже.
Сталин изверг.
И все они вот хотят только одного, всех задушить, и в том числе и церковь. Произошло совершенно фантастически, совершенно по-другому. Когда уже не было Сталина, вот эта вся клика сталинская, она удерживала Хрущева и вот этих идеологов, молодых партийных деятелей, того же Шелепина, который принимал в этом участие, который уже в качестве председателя КГБ вел все эти дела, из штанов выпрыгал, всех этих комсомольцев, которые из ЦК комсомола перепрыгнули уже в ЦК партии. И вот эта старая гвардия уверяла Хрущева, говорила, не надо этого делать, потому что мы противопоставим, против себя настроим народ. Не надо этого делать. Церковь, наоборот, надо использовать и в государственном строительстве, и в международных отношениях. Но по мере вот этой борьбы и усиления этой борьбы Хрущев, естественно, боролся не только конкретно с Маленковым, допустим, или с Булганином, или с Ворошиловым, эшелон, но и вот с церковью. При том, что очень много есть документов архивных, когда и к Ворошилову обращался патриарх, и к Маленкову, и получали полное одобрение, согласие. И они, конечно, в свою очередь поддерживали Карпова, потому что иначе Карпов был бы снят много раньше.
Ну, там дружба домами была у патриарха Алексея I, и когда в 1947 году был арестован Данила Остапов, камердинер и близкий человек патриарху, то именно благодаря Карпову через 3 месяца его освободили. Вещь неслыханная. И есть письмо, в котором патриарх благодарит Карпова и говорит, что я никогда не забуду этот поступок, этот шаг. То есть там были отношения гораздо более близкие, чем мы думаем, безусловно.
Но у Хрущева, как у простого сельского парня из села Калиновки, у него, конечно, есть вот этот романтический революционный пафос, революционной романтики, который он совершенно фантастическим образом, дорвавшись до власти, начинает притворять в жизнь. Ему кажется, что действительно не только сельское хозяйство надо перестроить со своей кукурузой, с какими-то безумными проектами изменения колхозов, там совнаркомы закрывали, новые какие-то там создавали подразделения, административные отделения партийные, все он перестраивал, сократил армию на 100 тысяч. Но и церковь ему казалась на пути к коммунизму, а 22-й съезд партии объявил об этом, что
это
через 20
главное,
лет
да.
наступит вот та эпоха, та эра, о которой мы только сейчас мечтаем. И будущее поколение советских людей, это как раз вот мы с вами, мы будем жить, да, уже в 80-м
Именно
году.
Именно поэтому он обещал показать последнего попа. И здесь, в данном случае, конечно, идеологические отделы, в том числе Суслов, они, в общем, как говорится, готовили ему платформу.
Ну, а как
и разогревали
показать?
Его.
Как не показать?
Кстати...
Ведь Гагарин полетел. Ведь все,
и Бога не видел. Да-да-да.
Да, все вышли приветствовать Юру. Юра в космос полетел. И никакого Бога не видел.
Скажите,
и они были убеждены, ведь
внедрялись вообще внедрялись работники КГБ, МГБ, КГБ вообще внутрь церковного сообщества?
Понимаете, не было нужды в этом
Нет?
никакой, потому что
Она
они все были
настолько
тесно связаны сами с этими органами. И дело в том, что сначала Совет вообще выступал как неким подразделением или отделом, управлением, как угодно, самого министерства в то время, или просто потом Комитета государственной безопасности. Это потом уже, кстати, при Хрущеве начинается, во-первых, сужение роли Совета, его функций. И уже туда назначается Кураедов как обычный партийный функционер. Понимаете, он уже не контролируется настолько
органами. Но его замы,
органами.
Конечно, они были из органов госбезопасности.
В аппарате были, конечно, сотрудники, которые когда-то служили, а потом их, ну, как обычно, куда-то переводят, вот перевели в эти подразделения.
Учитывая внешнюю политическую деятельность церкви, конечно, значит, уже и контрразведка курировала деятельность русской церкви, тщательно все проверялось. Самое удивительное, что ведь, значит, именно в этот период происходит вступление русской церкви во Всемирный совет церквей. Вот, то есть, казалось бы, здесь разворачиваются такие гонения широкомасштабные. И в то же время, значит, наш епископат ездит за границу и свидетельствует, что гонений никаких нет.
Потому что это вся непоследовательная политика Хрущева, который был настолько непоследователен во всем, понимаете? Вот как наградить, допустим, Гамаль Абдель-Насера героем Советского Союза. Я помню до сих пор коммунальную кухню, где читали стихи, где народное творчество все выплеснулось вот в насмешках, в анекдотах про Хрущева, про эту кукурузу, про то, что он вот этого Насера, правильно, конечно, наградил героем, в то время как он имел отношение вообще-то к вермахту Третьего Рейха. Вот. А он его наградил. Знаете, то есть, ну, там масса всяких смешных было анекдотов, и я думаю, конечно, они не случайно тоже функционировали как-то, да, циркулировали в массах.
Вот, возвращаясь к началу, простите, все-таки, чтобы понять, что сделали с церковью, все-таки надо проговорить, какие вообще позиции у нее были к 59-му году, насколько сильны.
Ну вот мы уже упоминали эти цифры, 58 монастырей, 7 скитов, масса была семинарий, академий духовных, то есть...
Ну, и... общая численность 7 тысяч человек духовенства по всему, по всей Русской Православной Церкви, не считая другие конфессии и религиозные организации.
То есть церковь была абсолютно свободна, есть тоже такой анекдот этого времени, как в купе едут, значит, режиссер и священник, и, значит, режиссер там достает водочку, там балычок достает, предлагает священнику, говорит, да нет, я сам, значит, и после этого священник достает и корочку, коньячок... еще там, значит, белорыбицу. и режиссера спрашивают: слушайте, а как это вообще удается? На что ему священник говорит: а вы не пробовали...
Вы не пробовали отделиться от государства?
Почему за хором надо было это говорить? Я же специально...
Вот человек не артист, а нужно больше артистизма, журналистики.
Итак, к 61-му году достигла своего апогея вся эта компанейщина, и к чему это привело?
Привело вообще к краху всего, потому что на самом деле церковь расшатали несчастную, лишили ее возможности нормально функционировать, ничего не добились, кроме того, что в интеллигенции появилась вот эта аллергия. Не зря Светлана Аллилуева крестила как раз в эти 60-е годы. И крестилась, и своих детей крестила.
Как протестное движение
важно.
Пошло.
Конечно,
да?
И ведь если раньше интеллигенция совершенно равнодушна к проблемам церкви, они совершенно не понимают, зачем нужна церковь в новом коммунистическом будущем, ну хотя бы социалистическом, если не коммунистическом, то здесь возникает сочувствие, потому что действительно людей преследуют. Не за что преследовать. И все было противоречиво. Одновременно в 56-й год выпускают из лагерей многое число духовенства, большое число духовенства.
А дают приходы?
Иногда дают. А иногда они остаются безместными.
Ну, как владыка Афанасий Сахаров, который просидел 33 года, он не получил ничего. Но здесь надо еще сказать о том, что гонения, конечно, имели такую очистительную роль свою, потому что вот то движение, которое началось...
Кисткой вы имеете в виду.
Очистительную, именно. То есть это было освобождение от иллюзий. Если, например, действительно вот до 59 года были иллюзии, что митрополит Сергий, он действительно был мудрый такой вождь, который избрал нужную политику, и что надо было действительно поддерживать государство, то гонения... хрущевские, они совершенно развенчали эту иллюзию, и архиепископ Ермоген Голубев, который возглавил движение против, значит, вот этих вот гонений, и в 65-м году
сильно,
вместе...
Значит, движение. Он просто лично выступал.
Почему лично? Выступили 10 архиереев.
Каким образом это происходило?
Это, значит, было письмо, то есть сначала выступили два священника, отец Глеб Якунин, отец Николай Шлеман, а затем...
Оно было адресовано председателю Верховного Совета СССР Подгорному.
И патриарху тоже в том
поэтому,
числе, да.
Ну что это за это диссидентство, обращаться к своей же собственной власти и каким тут движением называть.
Но,
просто каждый архиерей полагал своим долгом защищать свою епархию, писал письмо, обращаясь опять-таки, если не к царю-батюшке, то к государственному органу. Надеюсь, что если со Сталиным мы покончили, наконец-то у нас оттепель наступил, так почему же не коснуться
дестабилизации
в отношении церкви?
Ответ был, конечно, потому что, естественно, начались тут же гонения, начали принуждать архиереев снять свои подписи, часть действительно меньше из них сняла. Вот архиепископ Ермоген был уволен с Калужской епархии, заключен в Жировицкий монастырь, где продолжалась его борьба уже против
тоже не
патриарха.
Значит, заключен. Он указанием синода был направлен на покой с пребыванием в Жировицком монастыре. Это все-таки вот очень сильные вот эти выражения. И где он пребывал? И точно так же упомянутый вами Андрей
Сухенко
находился в Псково-Печерском монастыре после того, как он уже был, видимо, был выпущен
Марк,
на свободу.
Что не было мучеников и героев настоящих
в
рядах
церкви? Так уже по-настоящему, но все-таки я считаю, что здесь вот эти термины уже не подходят.
Нет, воспоминания владыки Василия Кривошейна, когда он присутствовал на, значит, предсоборном совещании, увидел, значит, владыку Андрея
это
Сухенко.
Это имеется в виду 61-й год.
Да, не 61-й год, это 70-й год. После смерти патриарха Алексея I он отметил о том, что он был совершенно невменяемым человеком. То есть он надломился, владыка Андрей.
Как невменяемым, когда по просьбе митрополита Никодима он был направлен на Омскую кафедру? Как невменяемым?
Но, тем
значит,
не
его
менее,
направили
тем не менее,
в Омскую психбольницу? Но... Ну что вы говорите? Нет, это
тем не менее,
так.
Владыка Василий пишет о том, что да, действительно он производил очень странное впечатление.
Понимаете, он пишет, а я могу засвидетельствовать, когда Андрей приезжал из Псково-Печерского монастыря к Никодиму, и когда он указом был отправлен на Омскую кафедру. Ну как это? Нельзя так доверять все-таки нашим
раз...
эмигрантским авторам из Брюсселя. Я считаю, что вы здесь преувеличиваете.
Но тем не менее, значит, это действительно был акт уважения по отношению к владыке Андрею, что вот перенеся эти гонения, надломившись, тем не менее, он получил кафедру. То есть, действительно, он почитался как исповедник, так же, как и владыка Иов Крисович.
Ну, некоторые привлечения. Давайте все-таки поговорим о другом. Почему церковь выжила? Вот у нас стоит очень мало времени.
Стоял вопрос вообще в принципе о том, что...
А выжила она только исключительно потому, что разные силы в партийном, государственном аппарате, и в то же время, конечно же, в том же Совете по делам религии и в Комитете государственной безопасности сталкивались здесь и боролись. И победила, наконец, та линия, поколение, которое поняло, что церковь нужна государству. По крайней мере, для того, чтобы свидетельствовать перед Западом о том, что в Советском Союзе нет гонений. Потому что если есть гонения, то тогда, значит, нужно, понимаете, порвать все дипломатические отношения, все цивилизованные страны с нами их разорвут. Это первое. Потом Америка, естественно, нагнетала и развивала свою ядерную оборону. Появлялись все новые виды ракет, ядерных вооружений. Что нужно было делать? Нужно было использовать церковь для того, чтобы она, как миротворец, выступала на заповеди с призывами свернуть, допустим, размещение ядерных ракет в Европе и так далее. Для этого нужны были посланники, не только ученые, физики или лирики, но нужны были священники, представители церкви, которые, выезжая за границу, это делали. Я уже не говорю о том, что вообще в проекты государства и при Сталине, и при Хрущеве входила очень важная зона – Ближний Восток. Нужно было урегулировать отношения между православными патриархатами. Не просто урегулировать, но занять ведущее положение. Русская православная церковь была должна, по мнению еще сталинского руководства, потом это поддерживалось и при Хрущеве, стать лидером мирового православия. И когда сюда приезжал антиохийский патриарх Григорий, и его здесь возили, это как раз во времена хрущевских, вот тех самых, возьмем в кавычки, гонений, или вот той самой кампании, он вынужден был говорить: поймите, я за, я хочу, чтобы Москва действительно в делах всего мирового православия была лидером, но как это возможно в условиях, когда происходит закрытие церквей, закрытие семинарий и так далее.
Но, тем не менее, гонения прекратились только тогда, когда Хрущев был смещен с поста первого секретаря, и тогда действительно наступил конец гонений. Вот тогда как раз, значит, началась кампания.
Наступило стабильное время, которое называется стагнация.
Еще один вопрос я хотела успеть задать вам. Каким-то образом это отразилось на культуре, на духовной жизни общества? Появилось, наверное, куда ушла духовная литература, религиозная литература, искусство, которое все-таки было до этого? Это подпольно все распространялось?
Ну, во-первых, это, конечно, вот как ни парадоксально, это время совпало со временем возникновения расцвета самиздата и диссидентства.
Да, вот, да. Наверняка эти вещи взаимосвязаны.
Да, но дело в том, что, конечно, до хрущевских гонений диссиденты были совершенно равнодушны. И здесь мой коллега правильно это отметил, в церкви. И что вот эти гонения, они возбудили, как раз пробудили интересы. Вот тот пример, которого мы называли дочь Сталина, Светлана, которая крестилась у отца Николая Голубцова, несмотря на весь прессинг, которому подвергался отец Николай, он все-таки сделал это. Вот. Конечно, значит, пробудился этот интерес. И стали возникать общины, стали возникать кружки. Мы знаем, особенно в Москве, отец Александр Мени, отец Глеб Якунин, отец Дмитрий Дудко, значит, отец Николай Ведерников. То есть это действительно вот возникали такие общения, в которые очень часто приходили те люди, которые отбыли сталинские сроки, пробуждался интерес. Тот же Григорий Померанц, масса других людей.
Самое главное, что вот действительно творческая интеллигенция. Потянулась. Тот же Александр Галич, да, там, не знаю, да тот же Исаевич, Александр Исаевич наш замечательный.
Надежда Мандельштам, да. Это же поразительно, да. Уже в таком
они
возрасте.
Они себя стали ассоциировать с этими верующими людьми. Они стали, понимаете, даже защитниками. Да, тот же академик Сахаров, не будучи верующим, что, конечно, гораздо выше, чем когда это делает верующий человек, он стал посещать суды какие-то,
то есть,
где
как бы
преследовали верующих.
Две параллельных пространства друг друга увидели.
Да.
Я просто пытаюсь...
Не только увидели,
найти,
стали общаться.
Даже, может быть, есть какой-то позитивный момент. Да?
Безусловно. Очищение церкви внутренней, и вот это действительно союз с интеллигенцией, когда интеллигенция пошла в церковь, а лучшие представители церкви пошли навстречу российской интеллигенции.
Мы закончили нашу передачу. Вот вошла женщина небесной красоты. Мы на этом заканчиваем. Спасибо вам большое за сегодняшнюю программу. Напомню, нашими гостями были Сергей Бычков и Марк Смирнов. Программу провела Ксения Ларина. И до следующей недели. Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.